Третье. Ключ был от комнаты 224 в гостинице «О'Хейген». В полутемной гардеробной, примыкавшей к радарной, Кейс Бейкерсфилд вдруг осознал, что он уже несколько минут сидит, уставившись на этот ключ с пластмассовым ярлычком. А может быть, лишь несколько секунд? Возможно. Просто он перестал ощущать течение времени, как и многое другое. Утратил способность ориентироваться. Иной раз дома Натали вдруг замечала, что он стоит застыв и смотрит в пространство. И лишь когда она озабоченно спрашивала «Что ты тут делаешь?», к нему возвращалось сознание, способность действовать и думать. И тогда, да и сейчас, усталое, измотанное напряжением сознание должно быть отключалось. Где-то у него в мозгу был этакий крошечный предохранитель, защитный механизм, вроде того, который отключает мотор при перегреве. Правда, между мотором и человеческим мозгом есть существенная разница. Мотор можно выключить, и если нет надобности, больше не включать. Мозг же нельзя. Сквозь единственное окно в гардеробную проникало достаточно света от прожекторов, установленных на башне, но Кейзу свет не был нужен. Он сидел на деревянной скамье, так и не притронувшись к сандвичам, которые приготовила ему Натали. И, глядя на ключ от номера в гостинице «О'Хейген», раздумывал над тем, какой загадкой является человеческий мозг. Человеческий мозг может рождать смелые образы, создавать поэзию и радары, вынашивать идею Сикстинской капеллы и сверхзвукового самолета «Конкорд». И в то же время мозг, из-за своей способности хранить воспоминания и осознавать происшедшее, может терзать человека, мучить его, не давая ни минуты покоя. Только смерть кладет этому конец. Смерть. Стирающая воспоминания, несущая забвение и покой. Это и побудило Кейза Бейкерсфилда принять решение сегодня ночью покончить с собой. Пора уже было возвращаться в радарную. До конца смены оставалось еще несколько часов, а Кейс заключил с собой договор довести до конца сегодняшнюю вахту в радарной. Он не мог бы сказать, почему он так решил, просто считал это правильным и привык быть добросовестным во всем. Добросовестность была у них в крови, это, пожалуй, единственное, что роднило его с Мелом. Так или иначе, когда смена закончится, и его последнее обязательство будет выполнено, ничто уже не помешает ему пойти в гостиницу «О'Хейген», где он зарегистрировался сегодня днем, и, не теряя времени, принять 40 таблеток нимбутала, которые лежали у него в кармане. Он собирал их по 2-3 штуки на протяжении нескольких месяцев. Врач прописал ему это снотворное, и каждый раз, когда Натали покупала его в аптеке, Кейс незаметно откладывал и прятал половину. А на днях пошел в библиотеку и по учебнику клинической токсикологии выяснил, что количество нимбутала, которым он располагал, значительно превышало роковую дозу. Смена его закончится в полночь. Вскоре после этого он примет таблетки и быстро заснет последним сном. Он посмотрел на свои наручные часы, повернув циферблат к свету, падавшему из окна. Было почти 9. Пора возвращаться в радарную? Нет, надо еще немного подождать. Ему хотелось прийти туда совершенно спокойным, чтобы нервы были готовы к любым случайностям, которые могут произойти в течение этих последних оставшихся ему часов. Кейс Бейкерсфилд снова повертел в руках ключ от номера в гостинице, комната 224. Странное совпадение. Номер комнаты, которую он снял, оканчивался на 24. Некоторые люди верят в нумерологию, в оккультное значение цифр. Кейс не верил. И тем не менее цифра 24 вторично врывалась в его жизнь. Первый раз это была дата, 24 число, и было это 1,5 года назад. Глаза Кейза увлажнились. День этот врезался в его память, вызывая угрызение совести и душевную тоску всякий раз, когда он вспоминал о нем. Отсюда и возник мрак, окутавший постепенно его сознание. Отсюда возникло его отчаяние. Это же привело его к решению покончить сегодня с жизнью. Летнее утро, четверг, 24 июня. Это был день, точно специально созданный для поэтов, влюбленных и фотографов, снимающих на цветную пленку. Один из тех дней, которые человек сохраняет в памяти и потом извлекает из нее, как листок старого календаря, когда много лет спустя хочет вспомнить что-то радостное и прекрасное. В Лисберге, штат Виргиния, при восходе солнца небо было таким ясным, что в сводке погоды стояло «ПВБ». На языке авиаторов это значит «потолок и видимость безграничны». Лишь после полудня то тут, то там стали появляться облачка, похожие на рваные клочки ваты. Солнце грело, но не пекло. Легкий ветерок с гор Блуридж приносил аромат клевера. По пути на работу в то утро, а он ехал в Вашингтонский центр наблюдения за воздухом в Лисберге, Кейс видел дикие розы в цвету. Ему даже вспомнилась строка из скица, которого он учил в школе, и пышное цветение лета. Она как-то очень перекликалась с этим днем. Он пересек границу Виргинии. Ехал он из Адамстауна, штат Мэриленд, где они с Натали снимали для себя и двух своих сыновей славный небольшой домик. Крыша его «Фольксвагена» была опущена, он вел машину не спеша, наслаждаясь мягким воздухом и нежарким солнцем. Вот впереди показались знакомые низкие современные строения воздушной диспетчерской, но он по-прежнему чувствовал себя в необычно размягченном состоянии духа. Впоследствии он не раз спрашивал себя, не явилось ли это причиной того, что произошло потом. Даже в главном здании, доме с глухими толстыми стенами, куда не было доступа дневному свету, Кейзу казалось тогда, что вокруг все еще сияет летний день. Среди 70 с лишним диспетчеров, сидевших в одних рубашках без пиджаков, царила какая-то атмосфера легкости и не чувствовалось напряжения, обычного при их работе. Одной из причин, очевидно, было то, что при такой удивительно ясной погоде им меньше приходилось следить за полетами. Многие некоммерческие самолеты, частные, военные и даже некоторые лайнеры летели сегодня, пользуясь визуальным наблюдением, иными словами, по методу «ты меня видишь, я тебя вижу». Когда пилот сам следит за своим местонахождением в воздухе, и ему нет нужды связываться по радио с КДП и сообщать, где он находится. Лисбергский центр играл в авиации важную роль. Отсюда велось наблюдение за движением по всем авиалиниям над 6 восточными прибрежными штатами и давались указания самолетам. Зона наблюдения превышала 100 тысяч квадратных миль. Как только самолет, летящий по приборам, покидал аэропорт в этой зоне, он тут же попадал под наблюдение и контроль Лисберга. И находился под контролем до тех пор, пока не заканчивал полета или не покидал зоны. Если же какой-то самолет подлетал к зоне, сведения о нем тотчас поступали от одного из 20 аналогичных центров, разбросанных по всем Соединенным Штатам. Лисбергский центр считался одним из самых загруженных в стране. В нем осуществлялось наблюдение за южным концом северо-восточного коридора, занимающего первое место в мире по числу самолетов, пролетающих в течение дня. Как ни странно, близ Лисбергского центра не было ни одного аэропорта. Ближайший, по которому он и назывался, находился в Вашингтоне, то есть на расстоянии 40 миль. Центр, группа низких современных строений с площадкой для машин, был расположен среди виргинских полей, с трех сторон его окружала возделанная земля. А с четвертой протекала маленькая речушка под названием Бычий ручей, навеки прославившаяся благодаря двум сражениям гражданской войны. Кейс Бейкерсфилд как-то раз после работы ходил к этому ручью, размышляя о превратностях судьбы, о прошлом Лисберга и таком непохожем на прошлое настоящем. В это утро, несмотря на ясный солнечный день за окном, в просторной и высокой, точно неф собора, главной диспетчерской, люди работали как всегда. Диспетчерская, огромное помещение больше футбольного поля, была по обыкновению слабо освещена, чтобы яснее видны были экраны 2-3 десятков радаров, установленных в несколько рядов и ярусов под нависающими сверху козырьками. Вошедшего прежде всего оглушал шум. Из помещения, где сосредоточиваются данные о полете и где установлены огромные счетно-вычислительные машины, соответствующая электронная аппаратура и автоматические телетайпы, доносился непрерывный гул и стрекот машин. А над десятками диспетчеров, дающих указания самолетам, стоял непрекращающийся гул переговоров по радио на разных частотах. Шум механизмов и человеческие голоса сливались в монотонный гул, который не затихал ни на секунду, хотя его и приглушали звукопоглощающие стены и потолок. Над аппаратурой во всю длину диспетчерской был проложен мостик для наблюдения, куда иногда приводили посетителей посмотреть, как внизу идет работа. Отсюда, с этой высоты, диспетчерская была очень похожа на биржу. Диспетчеры редко смотрели вверх на мостик, они привыкли ни на что не обращать внимания, чтобы не отвлекаться от работы. А поскольку лишь немногим посторонним разрешали сюда входить, диспетчеры почти никого, кроме друг друга, и не видели. Таким образом, работа в диспетчерской была не только отчаянно напряженной, но и по-монастырски аскетической, ведь женщин сюда не брали. В комнате, примыкавшей к диспетчерской, Кейс стащил с себя куртку и вошел в помещение в свежей белой рубашке, которая была своего рода формой для диспетчеров. Никто не знает, почему диспетчеры работают в белых рубашках. Такого правила нет, просто так заведено. Пока Кейс шел к своему месту, несколько коллег дружелюбно пожелали ему доброго утра, и это тоже было необычно. В диспетчерской царило всегда такое напряжение, что люди лишь поспешно кивали друг другу или бросали коротко «привет», а иногда обходились и без этого. Кейс работал в секторе Питтсбург-Балтимор. Наблюдение за сектором осуществляли трое. Кейс был диспетчером на радаре. В его обязанности входило поддерживать связь с самолетами и давать им по радио указания. Два младших диспетчера занимались сбором данных о полетах и связью с аэропортами. Старший по группе координировал деятельность всех троих. В тот день с ними работал стажер, которого Кейс натаскивал на протяжении нескольких недель. Вместе с Кейзом Бейкерсфелдом в помещение вошли еще несколько человек. Все они встали за теми, кого пришли сменить. Нужно 2-3 минуты, чтобы запомнить картинку. Так было у всех экранов по всей диспетчерской. Став у своего сектора, позади диспетчера, которого он сменял, Кейс сразу почувствовал, как обострилось его восприятие, усилилась работа мысли. Так будет функционировать его мозг в течение ближайших 8 часов, не считая двух коротких перерывов. Самолетов в небе, как обнаружил Кейс, было, несмотря на дневное время, довольно много. Правда, почти всюду стояла хорошая погода. На темной поверхности экрана ярко горело 15 зеленых звездочек, обозначавших самолеты в воздухе, или целей, как называли их те, кто работал на радарах. Самолет-конвейер 440 компании «Аллегени» летел на высоте 8000 футов, приближаясь к Питтсбургу. За этим самолетом на разной высоте летели ДС-8 компании National, Boeing 727 компании American Airlines, два частных самолета, реактивный самолет Lear и Fairchild F-27, и еще один самолет компании National, на сей раз турбореактивный Electra. Кейс отметил про себя, что на экране вот-вот появится еще несколько самолетов из других секторов, а также те, что должны вылететь из Балтиморского аэропорта. В Балтимор же летел ДС-9. Вскоре он перейдет в зону наблюдения Балтиморского аэропорта. За ним летел самолет компании ТВА, потом самолет компании Piemont Airlines, потом какой-то частный самолет, два самолета компании United и самолет компании Mohawk. Все они летели на положенной высоте и на достаточном удалении друг от друга, за исключением двух самолетов United, летевших в Балтимор. По мнению Кейза, они, пожалуй, слишком сблизились. Словно прочитав мысли Кейза, диспетчер, все еще сидевший у экрана, дал одному из самолетов другой обходной курс. «Картинку запомнил», — спокойно сказал Кейз. Диспетчер, которого он сменял, кивнул и встал с места. Старший группы Перри Юнт надел наушники и, нагнувшись над Кейзом, стал вглядываться в экран, оценивая ситуацию. Перри, высокий стройный негр, был на несколько лет младше Кейза. Голова у него работала быстро, и он обладал хорошей памятью, способной хранить уйму всевозможной информации и затем выдавать ее по частям или всю сразу с точностью вычислительной машины. В трудные минуты легче дышалось, когда Перри был рядом. Кейс уже принял 3 самолета и передал несколько самолетов другим центрам, когда старший дотронулся до его плеча. «Кейс, я сегодня контролирую 2 группы, вашу и соседнюю, не вышел один человек. У тебя пока все в порядке?» Кейс кивнул. «Вас понял». Он передал по радио коррекцию к курсу самолету компании «Истерн». Затем указал на стажера Джорджа Уоллеса, опустившегося в кресло рядом с ним. «При мне Джордж, он подстрахует меня». «Окей». Пэри Юнт снял наушники и перешел к соседней группе. Такого рода ситуации возникали и прежде, и все протекало гладко. Пэри Юнт и Кейс уже несколько лет работали вместе, каждый знал, что может вполне положиться на другого. Кейс повернулся к стажеру, сказал: «Джордж, запоминай картинку». Джордж Уоллес кивнул и ближе пригнулся к экрану. Ему было лет 25, и он уже 2 года работал стажером, до этого он проходил военную службу в авиации. Уоллес успел показать, что у него живой, быстрый ум, и что он обладает способностью не терять голову в минуты напряжения. Через неделю он должен был стать полноправным диспетчером, хотя практически уже сейчас мог занять этот пост. Кейс намеренно дал сблизиться с самолетом American Airlines и National. Он был уверен, что мигом сумеет развести их, если возникнет опасность. Однако Джордж Уоллес сразу заметил непорядок и предостерег Кейза. Тот выправил положение. Это был единственный надежный способ проверить способности нового диспетчера. Стажеры иногда специально оставляли одного у экрана, и если возникали сложности, давали ему возможность проявить изобретательность и справиться самому. В такие минуты диспетчеру-инструктору полагалось сидеть спокойно и, сжав кулаки, обливаться потом. Кто-то однажды сказал: «Это все равно, что висеть в воздухе, зацепившись ногтями за карниз». Решение о том, чтобы вмешаться или вообще подменить стажера, следовало принимать вовремя, не слишком рано, но и не слишком поздно. Приняв решение вместо стажера, можно навсегда подорвать у него уверенность в себе, и тогда из него никогда уже не выйдет хорошего диспетчера. С другой стороны, если инструктор не вмешается в нужную минуту, в воздухе может произойти ужасающая катастрофа. Риск и нервное напряжение при этом так возрастают, что многие диспетчеры отказываются брать стажеров. Они ссылаются на то, что не получают за это ни благодарности, ни дополнительной оплаты. Более того, в случае катастрофы инструктор целиком в ответе. Так зачем же взваливать на себя и ответственность, и дополнительную нагрузку? Однако Кейс охотно выступал в роли инструктора и терпеливо готовил стажеров. И хотя порой он тоже терзался и потел, но все же брался за эту работу, потому что считал ее необходимой. И сейчас гордился тем, что из Джорджа Уоллеса получается отличный диспетчер. «Я бы развернул Юнайтед, рейс 284, вправо», — спокойно сказал сейчас Уоллес, «чтобы он не летел на одной высоте с Махауком». Кейс кивнул и нажал на кнопку микрофона. «Вашингтонский центр, самолету Юнайтед, рейс 284. Сверните вправо, курс 060». В ответ почти тотчас прохрипело: «Вашингтонский центр, говорит Юнайтед, рейс 284, вас понял, 060». Там, в ясном небе, где сверкает солнце, на расстоянии многих миль от центра, мощный, элегантный реактивный самолет незаметно свернет согласно указаниям со своего курса, в то время как пассажиры будут по-прежнему спать или читать. И на экране радара ярко-зеленая звездочка в полдюйма величиной, обозначающая самолет компании United, начнет перемещаться в новом направлении. Под диспетчерской находится комната, уставленная сплошь полками, на которых размещены магнитофоны. Диски их величественно вращаются, записывая переговоры между землей и воздухом, чтобы потом можно было при необходимости поставить пленку и прослушать. Все указания, которые дает каждый из диспетчеров, записываются и хранятся. Время от времени старшие по группе весьма придирчиво прослушивают записи, и если что-то было сделано не так, диспетчера тотчас ставят об этом в известность. Диспетчеры, конечно, не знают, когда тот или иной из них попадает под проверку. На двери комнаты с магнитофонами висит табличка с мрачным юмором оповещающее «Старший брат слушает тебя». Время шло. Пэри Юнт то и дело возникал за спиной Кейза. Он по-прежнему наблюдал за двумя группами и возле каждой задерживался, ровно настолько, сколько требовалось, чтобы осмыслить обстановку в воздухе. Положение дел у Кейза, видимо, удовлетворяло его. Гораздо больше времени он проводил возле другой группы, где возникли сложности. Утро шло, и число самолетов в воздухе уменьшалось, их снова станет больше перед полуднем. Вскоре после 10:30 Кейз Бейкерсфилд и Джордж Уоллес поменялись местами. Теперь стажер сидел у экрана, а Кейз наблюдал за ним сбоку. Довольно быстро Кейз обнаружил, что не нужен Уоллесу. Тот явно уже поднабрался опыта и ничего не упускал из виду. И Кейз, насколько позволяли обстоятельства, расслабился. Без 10:11 Кейз почувствовал потребность сходить в туалет. За последние месяцы он перенес несколько вспышек желудочного гриппа и опасался, что начинается новое. Он поманил Пэри Юнта и доложился ему. Старший кивнул. «Джордж справляется?» «Не хуже ветерана!» Кейз сказал это достаточно громко, чтобы Джордж мог услышать. «Я присмотрю», — сказал Пэри. «Можешь быть свободным, Кейз. Спасибо». Кейз отметил в журнале своего сектора время ухода. Пэри нацарапал свои инициалы на следующей строке, тем самым принимая на себя руководство Уоллесом. Через несколько минут, когда Кейз вернется, эта процедура будет повторена. Кейз Бейкерсфилд, выходя из диспетчерской, видел, как старший по группе всматривался в экран, слегка опершись на плечо Джорджа Уоллеса. Уборная, куда направился Кейз, находилась этажом выше. Несмотря на матовое стекло, в нее все же проникал яркий свет дня. Облегчившись и вымыв руки, Кейз подошел к окну и распахнул его. Ему захотелось взглянуть, не изменилась ли погода. День сиял по-прежнему. Задняя стена здания, в которой было прорезано окно, выходила на служебный двор. За ним расстилались цветущие зеленые луга, виднелись деревья. Воздух уже успел нагреться. В знойном мареве стоял навевавший дремоту гул насекомых. Кейз застыл у окна. Уж очень не хотелось ему расставаться с этим радостным солнечным пейзажем и возвращаться в полумрак диспетчерской. За последнее время нежелание идти в диспетчерскую часто возникало у него, пожалуй, даже слишком часто. И он подумал, что если признаться по чести, то оно объяснялось не столько полумраком, который там царит, сколько напряжением. Было время, когда Кейз без труда справлялся со своими обязанностями и легко переносил напряжение, которого требовала от него работа. Сейчас же ему приходилось порой заставлять себя работать. Пока Кейз Бейкерсфилд стоял у окна и раздумывал, Боинг 727 компании «Ориент», следовавший из Миннеаполиса Сент-Пола, приближался к Вашингтону. В салоне самолета стюардесса склонилась над пожилым мужчиной. Лицо его было мертвенно-бледное, он молчал, видимо, не в силах произнести ни слова. Стюардесса решила, что у него должно быть сердечный приступ. Она поспешила к летчикам, чтобы оповестить о случившемся командира экипажа. Через несколько минут, по приказу командира, первый пилот запросил Вашингтонский центр наблюдения за воздухом о специальном разрешении совершить срочную посадку в Вашингтонском аэропорту. Кейз не раз уже задумывался, как задумался сейчас, сколько еще сможет выдержать его усталый мозг. Ему недавно исполнилось 38. Он работал диспетчером добрых полтора десятка лет. Самым удручающим было то, что, хотя на этой работе человек к 45-50 годам полностью изнашивается и чувствует себя стариком, до выхода на пенсию остается еще 10-15 лет. Многим воздушным диспетчерам это оказывается не под силу, и они не дотягивают до конца. Кейз знал, как знали и другие диспетчеры, что о влиянии их работы на организм уже давно официально известно. У врачей, которые наблюдают за состоянием здоровья авиационного персонала, накопились горы материалов на этот счет. В числе болезней, являвшихся прямым следствием профессии диспетчера, фигурировали нервное истощение, стенокардия, язва желудка, тахикардия, психические расстройства и множество других менее тяжелых заболеваний. Это подтверждали известные медики, занявшиеся по собственной инициативе соответствующими исследованиями. Один из них писал: «Диспетчер проводит долгие ночи без сна, раздумывая, каким чудом ему удалось удержать столько самолетов от столкновения. За истекший день он сумел избежать катастрофы, но будет ли удача и завтра сопутствовать ему? И вот через какое-то время что-то в нем отказывает, происходят изменения в его физическом или психическом состоянии, а иногда и в том, и в другом». Вооруженная этими данными, да и не только этими, Федеральное управление авиации обращалось в Конгресс с предложением установить для воздушных диспетчеров срок выхода на пенсию в 50 лет или после 20 лет службы. 20 лет работы воздушным диспетчером, утверждали врачи, равняется 40 годам работы в любой другой профессии. Федеральное управление авиации предупреждало законодателей, что от их решения зависит безопасность граждан. На диспетчеров, прослуживших свыше 20 лет, уже нельзя полагаться. Кейс вспомнил, что Конгресс игнорировал это предупреждение и отказался утвердить законопроект. А затем и специальная комиссия, созданная президентом, проголосовала против предложения о сокращении срока службы для диспетчеров. И Федеральному управлению авиации, которое тогда находилось при президенте, посоветовали прекратить свои попытки и успокоиться. Официально оно так и поступило. Однако, насколько было известно Кейзу, да и другим тоже, люди, работавшие в Вашингтоне в Федеральном управлении авиации, были убеждены, что этот вопрос снова возникнет, но лишь после того, как по вине усталого диспетчера произойдет очередная авиационная катастрофа, а то и несколько. И тогда пресса вместе с общественностью поднимут по этому поводу шум. Мысли Кейза снова перенеслись к расстилавшемуся перед ним пейзажу. День был поистине великолепный, и даже отсюда, из окна уборной, свежесть лугов так и манила к себе. Хорошо бы выйти туда, растянуться и поспать на солнышке. Но, увы, это не для него. И вообще пора было возвращаться в диспетчерскую. Он сейчас и вернется, вот только постоит еще немного у окна. Получив разрешение из Вашингтонского центра, Боинг 727 компании «Ориент» пошел вниз. Другим самолетам, летевшим ниже, были спешно даны указания либо изменить курс, либо покружить на безопасном расстоянии от снижавшегося самолета. В возросшем к полудню потоке машин был проложен нисходящий коридор, по которому самолет компании «Ориент» и продолжал снижаться. Об этом был предупрежден КДП Вашингтонского аэропорта, которому предстояло принять самолет от Вашингтонского центра и посадить его. А пока полетом этого самолета и всех прочих машин в этом секторе руководила группа, соседняя с группой Кейза. Та самая, за которой в дополнение к своему основному сектору наблюдал молодой негр Перри Юнт. В этот момент в воздушном пространстве площадью всего в несколько миль находилось 15 машин, общая скорость которых составляла 7500 миль в час. Все они должны были лететь на известном расстоянии друг от друга, и сквозь их строй надо было провести и посадить самолет компании «Ориент». Подобные ситуации возникали по нескольку раз в день, а в плохую погоду по нескольку раз в течение часа. Иногда чрезвычайное положение создавалось в нескольких местах сразу, и тогда диспетчеры, чтобы различить их, говорили ЧП-1, ЧП-2, ЧП-3. Перри Юнт, как всегда спокойно и уверенно, давал указания. Если он включался в работу группы, то на нем лежала обязанность по ликвидации ЧП. Он давал указания спокойным ровным тоном, так что посторонний никогда бы и не догадался о наличии ЧП. Правда, другие самолеты не могли слышать переговоры с самолетом компании «Ориент», так как пилоту велено было переключиться на специальную радиоволну. Все шло хорошо. Самолет компании «Ориент» спускался по проложенному курсу. Еще несколько минут, и чрезвычайное положение будет ликвидировано. Хотя напряжение было предельным, Перри Юнт все же улучил минуту и переключился на соседнюю группу, которой вообще-то должен был уделять все свое внимание, чтобы проверить, как идут дела у Джорджа Уоллеса. Все вроде бы обстояло хорошо, однако Перри чувствовал бы себя спокойнее, если бы Кейс Бейкерсфилд был на месте. Он бросил взгляд на дверь. но Кейс не появлялся.
Кейс тем временем продолжал стоять у раскрытого окна. Он смотрел на поля Виргинии, и ему вдруг вспомнилась Натали. Он вздохнул. В последнее время между ними стали возникать ссоры из-за его работы. Жена то ли не могла, то ли не желала его понять. Ее очень беспокоило здоровье Кейза. Она хотела, чтобы он бросил эту работу и, пока еще молод и не совсем растратил здоровье, нашел себе другое занятие. Он понимал теперь, что зря делился с Натали своими сомнениями. Зря рассказывал ей о коллегах-диспетчерах, преждевременно состарившихся или ставших инвалидами. Натали забеспокоилась, быть может, и не без основания. У него же были соображения, мешавшие расстаться с работой, перечеркнуть все эти годы, когда он совершенствовался и набирался опыта. Соображения, которые Натали, да, наверное, и любой другой женщине, трудно понять.
Над Мартинсбергом, штат Западная Виргиния, милях в 30 к северо-западу от Вашингтонского центра, четырехместный частный самолет «Бич Бананза», летевший на высоте 7000 футов, свернул с авиатрассы В-166 на авиатрассу В-44. Маленький самолетик с хвостом, похожим на бабочку, летел со скоростью 175 миль в час в Балтимор. Он вез семейство Редфернов, Ирвинга Редферна, инженера-экономиста, работавшего консультантом по договорам, его жену Мэри и двух детей Джереми, 10 лет, и Валери, 9 лет. Ирвинг Редферн был человек педантичный и осторожный. В такую ясную погоду он мог бы лететь по методу визуального наблюдения, однако он счел более благоразумным лететь по приборам, и с тех пор, как покинул свой родной аэропорт в Чарльстоне, штат Западная Виргиния, на протяжении всего полета поддерживал контакт с соответствующими диспетчерскими пунктами. Только что Вашингтонский центр дал ему новый курс, приказав свернуть на авиатрассу В-44. Он свернул на нее, стрелка его магнитного компаса слегка качнулась и успокоилась. Редферны летели в Балтимор частично по делам, которые были там у Ирвинга, а частично, чтобы развлечься. Вечером они всем семейством собирались пойти в театр. И сейчас, пока глава семьи вел самолет, дети и Мэри болтали о том, что они будут есть на обед в аэропорту «Фрэндшип». Диспетчером, давшим из Вашингтона новый курс Ирвингу Редферну, был Джордж Уоллес, стажер, уже почти закончивший прохождение практики у Кейза. Он обнаружил самолет Редферна, как только машина появилась у него на экране, в виде ярко-зеленой точки, меньшей по размеру, чем остальные, и передвигавшейся медленнее других. Около Бич Бананзы никаких других самолетов вроде бы не было, и Редферн мог спокойно лететь дальше. Перри Юнт, старший группы, в этот момент снова переключился на соседний участок. Теперь, когда самолет компании «Ориент» был благополучно сдан на попечение КДП Вашингтонского аэропорта, Юнт решил помочь другому своему подопечному развести самолеты, скопившиеся в воздухе. Время от времени он все же поглядывал на Джорджа, а раз даже спросил, все в порядке. Джордж Уоллес кивнул, хотя уже взмок от напряжения. Сегодня движение в воздухе возросло что-то раньше обычного. Неведомо для Джорджа Уоллеса, или Перри Юнта, или Ирвинга Редферна, в нескольких милях к северу от авиатрассы В-44 лениво кружил тренировочный самолет воздушных сил Национальной гвардии марки Т-33. Самолет был приписан к аэропорту Мартина, близ Балтимора, а национальный гвардеец, пилотировавший его, занимался вообще-то продажей автомобилей, и звали его Хэнк Нил. Сейчас лейтенант Нил проходил военную переподготовку без отрыва от работы и поднялся в небо один для тренировочного полета с виражами. Поскольку ему было приказано летать в строго определенной зоне к северо-западу от Балтимора, об этом полете никого не уведомляли, и Вашингтонский центр понятия не имел о том, что Т-33 находится в воздухе. Все это прошло бы незамеченным, если бы Нилу не надоело выполнять задание и если бы он не был пилотом-лихачом. Пока его самолет лениво описывал круги, он время от времени поглядывал наружу и заметил, что забрался немного южнее положенного, тогда как на самом деле довольно далеко отклонился на юг. Несколько минут назад он вошел в район, контролируемый Джорджем Уоллесом в Лисберге,
и появился у него на экране в виде зеленой точки, более яркой, чем та, что обозначала бич-бананзу с семейством на борту. Опытный диспетчер сразу понял бы, что это за точка. А Джордж, занятый другими самолетами, даже не заметил появившегося на экране нового сигнала. Тем временем лейтенант Нил, летевший на высоте 15 тысяч футов, решил закончить свою практику акробатическим трюком, сделать две мертвые петли, пару бочек и вернуться на базу. Он круто развернул свой Т-33 и повел его по кругу, чтобы, согласно правилам, посмотреть, нет ли самолетов над ним или под ним. При этом он еще больше приблизился к авиатрассе В-44.
«Нет», — раздумывал тем временем Кейс Бейкерсфилд. «Жене его, видимо, не понять, что даже если тебе и очень хочется, нельзя вот так взять и уйти с работы. Особенно, когда у тебя семья, дети, которых надо учить. А тем более, когда для своей работы ты терпеливо накапливал знания, которые нигде больше не сможешь применить. Есть профессии, позволяющие человеку перейти на другое место и там использовать свой опыт и свои знания. Для воздушного диспетчера это исключено. Его специальность не нужна в частной промышленности, да и вообще он нигде больше не нужен. Сознание, что ты находишься в капкане, а именно так обстояло дело, приходило вместе с другими разочарованиями. В их числе была оплата труда. Когда ты молод, полон энтузиазма, горишь желанием работать в авиации, шкала оплаты воздушного диспетчера кажется тебе вполне приемлемой и даже высокой. И только позже начинаешь понимать, насколько она не соответствует той страшной ответственности, которая лежит на тебе. В воздушном флоте наиболее ценными специалистами были сейчас пилоты и воздушные диспетчеры. Однако пилоты зарабатывали 30 тысяч долларов в год, тогда как потолком для старшего диспетчера было 10 тысяч. Все были убеждены, что меньше пилотам платить нельзя, но даже пилоты, известные своим эгоцентризмом и умением постоять за себя, считали, что воздушные диспетчеры должны получать больше. Да и перспективы продвижения по службе у воздушного диспетчера, в противоположность людям многих других профессий, не слишком блестящие. Постов старших по группе очень немного, и лишь редкие счастливчики получают их. И тем не менее, если ты, конечно, не легкомыслен и не относишься наплевательски к делу, что для диспетчера вообще исключено, никуда отсюда не уйдешь. Поэтому решил Кейс, и он не может уйти. Придется еще раз поговорить с Натали. Пора ей примириться и понять, что перемены невозможны. Да и не намерен он в этом возрасте заново пробивать себе путь в жизни. Теперь ему уже действительно пора было возвращаться на место. Взглянув на свои часы, он не без чувства вины обнаружил, что прошло почти 15 минут с тех пор, как он покинул диспетчерскую. Большую часть этого времени он провел в состоянии какой-то сонной одури, что бывало с ним редко, а сейчас, видимо, объяснялось размагничивающим действием летнего дня. Кейс закрыл окно в уборной и, выйдя в коридор, поспешно зашагал в главную диспетчерскую.
Высоко над округом Фредерик, штат Мэриленд, лейтенант Нил выровнял свой Т-33 и полетел прямо. Он окинул небрежным взором окружающее пространство, никаких самолетов поблизости не было. Тогда он круто пошел вниз, начиная первую петлю и последующую бочку.
Войдя в диспетчерскую, Кейс Бейкерсфилд сразу почувствовал, что темп работы изменился. Гул голосов возрос. Все диспетчеры были заняты и уже не поднимали на него глаз, когда он проходил мимо. Кейс расписался в журнале и поставил время. Затем встал за Джорджем Уоллесом, запоминая картинку, стараясь приучить глаза к полутьме диспетчерской, особенно ощутимой после яркого солнечного света. Когда Кейс появился, Джордж буркнул «Привет!» и продолжал передавать по радио инструкции самолетам. Через минуту-другую, запомнив картинку, Кейс сменит Джорджа и сядет на свое место. «А все-таки Джорджу, — подумал Кейс, — наверное, полезно было побыть одному. Он теперь увереннее будет себя чувствовать». Перри Юнт, наблюдавший за соседней группой, заметил, что Кейс вернулся.
Кейс изучил экран и передвигавшиеся по нему точки, самолеты, опознанные Джорджем, затем переключил внимание на маленькие передвижные указатели курса. В этот момент неопознанная ярко-зеленая точка бросилась Кейзу в глаза. Он резко спросил Джорджа: «Это что за самолет рядом с Бич-Бананзой 403-м?»
Лейтенант Нил выполнил первую петлю и бочку. Он снова взмыл вверх на высоту 15 тысяч футов, все еще находясь над округом Фредерик, хотя чуть южнее. Он выровнял свой Т-33, резко опустил его носом вниз, вошел в пике и начал вторую петлю.
«Какой самолет?» Джордж Уоллес взглядом проследил за пальцем Кейза и ахнул, потом сдавленным голосом произнес: «О, Господи!» Быстрым движением Кейз сорвал с Джорджа наушники и плечом вытолкнул его из кресла. Затем включил рычажок нужной частоты, нажал кнопку передачи. «Бич-Бананза 403-й», — говорит Вашингтонский центр. «Слева от вас неопознанный самолет. Немедленно развернитесь вправо».
Т-33 достиг самой нижней точки петли. Лейтенант Нил взял штурвал на себя и, дав полный газ, стремительно пошел вверх. А как раз над ним по авиатрассе В-44 летел крошечный Бич-Бананза с Ирвингом, Редферном и его семьей.
В диспетчерской, затаив дыхание, стиснув зубы, молча следили за сближением ярких зеленых точек. В наушниках вдруг загрохотало: «Вашингтонский центр! Говорит Бич!» И все, связь прервалась.
Инженер-экономист Ирвинг Редферн был довольно опытным пилотом-любителем, но не профессионалом. Пилот, привыкший водить самолеты по трассе, получив указание Вашингтонского центра, тотчас круто развернул бы самолет вправо. Он почувствовал бы по голосу Кейза, что это необходимо, и действовал бы, не раздумывая и ничего не выясняя, пока. Пилот-профессионал плюнул бы на все возможные последствия перемены курса, лишь бы, главное, избежать аварии, потому что этим, несомненно, объяснялись указания центра. Позади него в пассажирской кабине мог пролиться кофе, могли разлететься во все стороны тарелки с завтраком, и даже кое-кого могло слегка ранить. Позже могли начаться жалобы, обвинения, быть может, даже расследование со стороны Совета гражданской авиации. Но при минимальном везении все остались бы живы. Для этого достаточно было быстро среагировать, и все. Семейство Редфернов в таком случае тоже не погибло бы. У пилотов-профессионалов, благодаря тренировкам и опыту, рефлексы действуют быстро и точно. Ирвинг Редферн этим качеством не обладал. Человек он был педантичный, ученого склада, привыкший сначала думать, а потом действовать, и действовать при этом по всем правилам. Поэтому прежде всего он подумал о том, что надо подтвердить Вашингтонскому центру получение радиограммы. На это и ушло у него 2 или 3 секунды, все время, каким он располагал. Т-33, выходя из петли, взмыл вверх и протаранил Бич-Бананзу. Раздался визг металла, и левое крыло отлетело. Т-33, тоже тяжело поврежденный, некоторое время еще продолжал лететь вверх по инерции, но его передний отсек стал рассыпаться. И тогда лейтенант Нил, еще не очень понимая, что происходит, а он лишь на миг уловил очертания промелькнувшего мимо другого самолета, выбросился из кабины и повис на раскрывшемся парашюте. Под ним, потеряв управление и нелепо крутясь в воздухе, Бич-Бананза с семейством Редфернов падал вниз.
У Кейза дрожали руки, когда он снова нажал кнопку микрофона. «Бич-Бананза 403-й, говорит Вашингтонский центр. Вы меня слышите?» Джордж Уоллес стоял подле Кейза. Губы его безмолвно шевелились. В лице не было ни кровинки. Пока они, застыв от ужаса, смотрели на экран, зеленые точки на нем сблизились, произошла яркая вспышка, и все погасло. Пэрри Юнт, почувствовав что-то неладное, подъехал к ним на своем табурете. «В чем дело?» У Кейза пересохло во рту, он с трудом произнес: «По-моему, произошло столкновение в воздухе». Вот тогда-то и раздался этот голос, возникнув словно из кошмарного сна, и все, кто его слышал, дорого бы дали, чтобы никогда его не слышать. но теперь он уже на всю жизнь врезался в их память.
В обреченном бич-бонанзе, который, крутясь, летел на землю, Ирвинг Редферн, по-прежнему сидя в кресле пилота, возможно, непроизвольно, а возможно, в отчаянной попытке хоть что-то сделать, предпринять, нажал на передаточную кнопку своего микрофона, и радио заработало.
В Вашингтонском центре ожил консольный динамик, который включил Кейс, как только возникло ЧП. Сначала раздался грохот, потом пронзительные отчаянные крики, от которых стыла кровь. В диспетчерской все головы повернулись к консоли, лица побелели. Джордж Уоллес истерически всхлипывал. Старшие групп, бросив свои посты, кинулись к группе Кейза. И вдруг, перекрывая эти крики и шум, отчетливо и ясно раздался голос, испуганный, одинокий, молящий. Сначала не все слова можно было разобрать, только потом, когда снова и снова прокручивали ленту магнитофона, различили все слова и опознали голос. Он принадлежал 9-летней девочке, Валери Редферн.
«Мамочка, папочка, помогите мне! Я не хочу умирать! Милый боженька, я же хорошая! Пожалуйста, я не хочу!» По счастью, передача на этом оборвалась. Бич Бонанза упал и сгорел у селения Лиссабон, штат Мэриленд. Ни одного из четверых пассажиров нельзя было опознать, и то, что от них осталось, похоронили в общей могиле. А лейтенант Нил благополучно опустился на парашюте в 5 милях от места катастрофы. Все 3 диспетчера, имевшие отношение к трагедии, Джордж Уоллес, Кейс Бейкерсфилд и Перри Юнт, были тотчас отстранены от работы до окончания расследования. Стажера Джорджа Уоллеса впоследствии полностью оправдали, так как в момент катастрофы он еще не получил квалификации диспетчера. Тем не менее, его уволили с государственной службы и навсегда запретили работать в воздушной диспетчерской.
Вся ответственность пала на молодого негра Перри Юнта. Комиссия по расследованию на протяжении многих дней и недель гоняла ленту на магнитофоне, изучала доказательства и проверяла решения, которые Юнту пришлось принимать в течение секунд в обстановке страшного напряжения. И, наконец, решила, что ему следовало не уделять столько времени самолету компании «Ориент», а заняться лучше наблюдением за Джорджем Уоллесом во время отсутствия Кейза Бейкерсфилда. То обстоятельство, что Перри Юнт по доброй воле нес двойную нагрузку, от чего он вполне мог бы отказаться, не было принято во внимание комиссии. Юнту вынесли порицание и понизили его в звании. Кейза Бейкерсфилда полностью оправдали. Комиссия по расследованию особо постаралась отметить, что Кейс официально отпросился с дежурства, что просьба его была оправдана и что, покидая помещение и возвращаясь на свой пост, он, согласно инструкции, расписался в журнале. Более того, по возвращении он сразу уловил угрозу катастрофы и попытался ее предотвратить. Комиссия отметила его умение быстро ориентироваться и действовать, хотя это и не предотвратило катастрофы. Первоначально вопрос о том, сколько времени отсутствовал Кейс в диспетчерской, не возникал. Но ближе к концу расследования Кейс, чувствуя, как складываются дела Перри Юнта, сам попытался заговорить об этом и принять на себя всю тяжесть вины. Его любезно выслушали, но было совершенно ясно, что комиссия рассматривает его показания лишь как благородный поступок и ничего больше. Кейза даже не дослушали до конца, как только стало ясно, куда он клонит. В окончательном докладе комиссии о нем вообще не было сказано ни слова. Воздушные силы Национальной гвардии провели собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что лейтенант Хэнк Нил по легкомыслию нарушил приказ оставаться в районе Мидлтаунской воздушной базы и приблизился на своем Т-33 к авиатрассе В-44. Однако доказать, где именно он находился, не представлялось возможным, поэтому никаких обвинений против него выдвинуто не было. И лейтенант продолжал продавать автомобили, а по уикендам летать. Когда Перри Юнт узнал решение комиссии, с ним случился нервный шок. Пришлось положить его в больницу, в психиатрическое отделение. Здоровье его уже пошло на поправку, когда вдруг он получил по почте из анонимного источника отпечатанный типографским способом бюллетень, который издавала некая правая группа в Калифорнии, выступавшая в частности против предоставления неграм гражданских прав. В бюллетене содержалось намеренно искаженное описание редферновской трагедии. Перри Юнт был изображен там невеждой и тупицей, неспособным понять возложенной на него ответственности и оставшимся безразличным к гибели семейства Редфернов. «Этот инцидент, — утверждал бюллетень, — должен послужить предостережением добросердечным либералам, которые помогают неграм получать ответственные посты, никак не отвечающие их умственным способностям». Бюллетень призывал гнать метлой всех негров, работающих воздушными диспетчерами, пока не повторилось еще раз такое. В любое другое время человек, обладавший умом Перри Юнта, внимания бы не обратил на этот бюллетень. Ну, стоит ли связываться с маньяками? Но Юнт не вполне еще поправился, и бюллетень оказал на него роковое действие, состояние его резко ухудшилось, и он надолго застрял бы в больнице. Однако правительственная комиссия отказалась оплачивать больничные счета на том основании, что его болезнь не была вызвана травмой, полученной при исполнении служебных обязанностей. Юнта выписали из больницы, но в диспетчерскую он не вернулся. Кейс слышал, что он нанялся на работу в Балтиморский портовый бар и стал сильно пить. Джордж Уоллес вообще исчез с горизонта. Ходили слухи, что он записался в армию, на сей раз в пехоту, а не в авиацию, и что у него серьезные неприятности с военной полицией. Говорили, что Уоллес частенько ввязывался в ссоры и драки, и при этом делал все, чтобы его избили. Впрочем, слухи эти ничем не подтверждались. Что же до Кейза Бейкерсфилда, то какое-то время казалось, что жизнь его потечет по-прежнему. Когда расследование закончилось, ему разрешили возобновить работу на прежнем месте и в прежней должности. И он вернулся в Лисберг. Коллеги, понимая, что трагедия, случившаяся с Кейзом, легко могла произойти с любым из них, относились к нему дружелюбно и сочувственно, и первое время все шло хорошо. После того, как ему не удалось привлечь внимание комиссии к тому, что в тот роковой день он слишком долго проторчал в уборной, Кейз больше ни с кем на эту тему не заговаривал, даже с Натали, однако память об этом прочно засела в его мозгу. Натали была внимательной и любящей женой. Она понимала, что Кейз травмирован, и что после такого шока человек не может сразу прийти в себя, и всячески старалась подстраиваться под его настроение. Она болтала и была оживлена, когда чувствовала, что ему это по душе, и молчала, когда он молчал. Оставаясь наедине с Брайаном и Тео, Натали терпеливо объясняла сыновьям, почему они должны бережно относиться к отцу. Кейс не мог не понимать и не ценить усилий Натали. И тактика ее могла бы дать результаты, если бы не одно обстоятельство. Воздушному диспетчеру необходим сон. Кейс же мало спал, а случалось, что и не спал всю ночь. Когда же он засыпал, его преследовал один и тот же кошмар. Ему снилась диспетчерская в Вашингтонском центре за несколько минут до воздушной катастрофы. Сближающиеся точки на экране. Он слышал свой собственный голос, дающий по радио указания, затем крики и голос маленькой Валери Редферн. Иногда сон несколько видоизменялся. Вот Кейс хочет шагнуть к своему месту, чтобы сорвать с головы Джорджа Уоллеса наушники и предупредить Редферна, но ноги его не слушаются. Все его движения замедлены, точно воздух вокруг загустел, и надо взламывать его. Мозг Кейза работал с невероятной четкостью. Если бы только быстрее двигаться, он успел бы, предотвратил бы трагедию. Но как он ни старался, как ни напрягал все силы, наушники слишком поздно оказывались у него в руках. В другой раз ему удавалось вовремя схватить наушники, тогда отказывал голос. Если бы только он мог произнести хоть слово, он бы успел предупредить, спасти их. Он напрягал легкие голосовые связки, посылая им мысленный приказ, но ни звука не вылетало из его горла. Словом, так или иначе, кончался сон всегда одним и тем же, последними словами, долетевшими по радио с «Бич-бананзы», который Кейс столько раз слышал с магнитофонной ленты во время расследования. Он просыпался и, лежа рядом со спящей Натали, думал, вспоминал, мечтая о чуде, чуде, которое изменило бы прошлое. А потом он уже боялся заснуть, гнал от себя сон, чтобы избежать кошмара и новой пытки. Вот тогда-то, в тишине ночи, совести стало все чаще и чаще напоминать ему об украденных у работы минутах, роковых минутах, когда он мог и должен был раньше вернуться на свое место, но по беспечности не сделал этого, погруженный в думы о своем личном. Кейс ведь знал то, чего не знали другие, что трагедия с Редфернами произошла по его вине, а вовсе не по вине Перри Юнта. Перри оказался случайной жертвой, жертвой стечения обстоятельств. Он был другом Кейза и не сомневался, что, будучи человеком добросовестным, тот быстро вернется в диспетчерскую. Кейз же, зная, что его друг работает за двоих, понимая, какое это дополнительное бремя, задержался намного дольше, чем требовалось, и тем подвел Перри. В итоге Перри Юнт оказался во всем виноват и пострадал вместо Кейза. Перри Юнт стал козлом отпущения. Но Перри все же остался жив, а Редферны погибли. Погибли потому, что Кейс размечтался, наслаждаясь солнечным теплом, оставив недостаточно опытного стажера справляться с обязанностями, которые лежали на нем, Кейзе, и к выполнению которых он был более подготовлен. Конечно же, вернись он раньше, он обнаружил бы Т-33 задолго до того, как самолет приблизился к машине Редфернов. Это несомненно. Ведь он сразу заметил его, как только вернулся, но было уже поздно. Снова и снова, час за часом, будто привязанная к жернову, мысль Кейза возвращалась в ночи к изначальной точке, терзая его, доводя до безумия невыносимой болью, угрызениями совести. Порой он засыпал в изнеможении, и опять кошмар, и опять он просыпался. Мысль о Редфернах ни днем, ни ночью не покидала его. Ирвинг Редферн, его жена, дети стояли перед глазами Кейза, хотя он никогда в жизни не видел их. Собственные дети, Брайан и Тео, живые и здоровые, были как бы вечным для него укором. Ему казалось, что он виноват даже в том, что живет, дышит. Бессонница, потеря душевного равновесия стали вскоре сказываться на его работе. Он утратил быстроту реакции, начал колебаться, прежде чем принять решение. Раза два он даже терял картинку и вынужден был обращаться за помощью к коллегам. Впоследствии он понял, сколь тщательно за ним все время наблюдали. Его начальники по опыту знали, что может произойти, каким последствиям приводит переутомление. Его вызывали к начальству, неофициально, дружески с ним беседовали, это ничего не дало. Тогда, по рекомендации Вашингтона и с согласия самого Кейза, его перевели с восточного побережья на Средний Запад, в международный аэропорт имени Линкольна, надеясь, что перемена места благотворно скажется на нем. Проявляя такую гуманность, чиновники учитывали и то, что старший брат Кейза, Мел, работает в этом аэропорту управляющим и, возможно, сумеет как-то повлиять на него. Натали, хотя и любила Мэриленд, без малейших возражений переехала на новое место. И ничто не помогло. Чувство вины не покидало Кейза, как не покидали его и кошмары. Они только усугубились, приобрели иные формы, но не изменились по существу. Спать без снотворного, выписанного приятелем Мэла, он уже не мог. Мэл понимал, что происходит с братом, но далеко не все. Кейз по-прежнему ни словом не обмолвился о своем затянувшемся пребывании в уборной в Лисбергском центре. Через некоторое время Мэл, видя, как ухудшается состояние брата, настоятельно посоветовал ему сходить к психиатру, но Кейс отказался. Рассуждал он весьма просто. Что толку искать какую-то панацею, какое-то заклинание, которое избавило бы его от чувства вины, если сам он сознает свою вину, и ничто на земле или на небе, никакая клиническая психиатрия ничего не могут изменить? Состояние Кейза все ухудшалось, так что под конец уже и Натали при всем ее умении приноравливаться к обстоятельствам, стала невмоготу. Натали знала, что он плохо спит, но она понятия не имела о его кошмарах. И потому, потеряв терпение, она как-то раз спросила с досадой: «Мы что, теперь до конца жизни должны носить власеницу? И мы уже не можем ни повеселиться, ни посмеяться? Если ты намерен и дальше так жить, то учти, я так жить не стану, и я не позволю, чтобы Брайан и Тео жили в такой атмосфере». Кейс молчал, и Натали продолжала: «Я уже не раз говорила тебе. Наша жизнь, наш брак, дети — все это куда важнее твоей работы. Если она тебе не по силам, зачем себя изнурять? Брось и займись чем-то другим. Я знаю, ты всегда говоришь мне, у нас будет меньше денег и полетит пенсия. Но это же еще не все в жизни. Как-нибудь справимся. Трудностей я не боюсь, Кейс Бейкерсфилд, и примирюсь с ними. Возможно, я и похнычу, но совсем немного, а больше так жить нельзя». Она еле сдерживала слезы, но, совладав с собой, закончила: «Предупреждаю тебя, надолго меня не хватит. Если ты будешь упорствовать, тебе придется жить дальше одному». Впервые Натали намекнула на возможность разрыва. И тогда же Кейзу впервые пришла в голову мысль о самоубийстве. Потом эта мысль утвердилась и переросла в решение. Дверь, погруженная во мрак гардеробной, распахнулась. Щелкнул выключатель. Кейс сощурился от яркого света над головой. Он снова был в башне международного аэропорта имени Линкольна. В комнату вошел другой диспетчер, тоже на перерыв. Кейс спрятал в пластиковое ведерко сандвичи, к которым так и не притронулся, запер шкафчик и направился назад в радарную. Его коллега с любопытством поглядел ему вслед. Ни тот, ни другой не произнесли ни слова. «Интересно», — подумал Кейс, — «посадили ли тот военный самолет, у которого отказало радио? Скорее всего, посадили, и экипаж при этом не пострадал. Во всяком случае, Кейс надеялся, что все сошло благополучно. Ему очень хотелось, чтобы в этот вечер хоть у кого-то что-то было хорошо». Направляясь к радарной, он сунул руку в карман и нащупал ключ от номера гостиницы, желая лишний раз удостовериться, что он на месте. Скоро этот ключ понадобится ему.